Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. Конкретно этот эпизод можно не только слушать, но и смотреть. Зачем смотреть? Ну, потому что так душевнее, во-первых, можно посмотреть друг другу буквально в глаза. Во-вторых, просмотров так больше на YouTube, когда есть картинка. Так эта платформа устроена. Сегодня мы говорим о Яндексе, его истории и о том, что стало зарубежной частью бизнеса. С нами сегодня Валерия Позаченюк, журналистка, специальный корреспондент издания «Дебел». Привет!
Привет!
Ты не так давно была в другом шоу на этом канале, которое называется «Мы не знаем». И ты знаешь, много хороших отзывов. Сказали, зовите еще. Мне кажется, что, во-первых, нужно послушаться. Нужно тех, кто тебя хвалит и хочет еще видеть, удовлетворить. Во-вторых, если вам понравится и в этот раз, выразите, пожалуйста, это при помощи лайков, комментариев, подписок. Это лучший способ на YouTube продемонстрировать ваше желание и дальше смотреть на Леру. Наш повод. Я прочитаю заметку на «Медузе», на самом деле. Технологическая компания Nebius Group, бывшая Яндекс NV со штаб-квартирой в Амстердаме, созданная Аркадием Воложем из нескольких проектов Яндекса, объявила о подписании 5-летнего контракта с корпорацией Microsoft. О чем этот контракт, что это за бизнес, я предлагаю чуть попозже поговорить и продолжу читать. По информации Financial Times, стоимость контракта составляет 17 миллиардов 400 миллионов долларов на ближайшие 5 лет, но она может увеличиться на 2 миллиарда до 19 миллиардов 400 миллионов долларов. После сообщения о контракте стоимость акций Nebius Group на внебиржевых торгах резко выросла. Перед началом новой биржевой сессии ценные бумаги стоили почти на 50% дороже, чем на момент завершения предыдущих торгов. Как пишет Demos Times. На пике внебиржевых торгов акции Nebius выросли более чем на 70%. Капитализация компании превышала 24 миллиарда долларов. Важная цифра, потому что издание отмечает, капитализация Яндекса, то есть той части, что осталось в России, на московской бирже по текущему курсу оценивается в 20,9 миллиарда долларов. Короче, зарубежный бизнес, построенный на деньги, которые были когда-то в России, были выручены в России, людьми, которые в России работали, получили там большую часть своих компетенций, с технологиями, которые они из этого российского бизнеса вывезли, и все это сейчас стоит дороже Яндекса. Вообще-то большой успех. Непредрешенная была вещь. Не могла бы ты напомнить с самого начала историю Аркадия Воложа, как он и его партнеры создали Яндекс? Я понимаю, что это очень рассказано, но, кажется, для разговора короткое напоминание нужно.
Ну да, Аркадий Волож – основатель компании Яндекс, которой он руководил последние, боюсь соврать, больше 20 лет. Начиналась компания с поиска, Яндекс.Поиск, и постепенно разрасталась и стала огромным IT-холдингом, главным в России. Много разных бизнесов запускала компания, в том числе потому, что, насколько я знаю, Аркадий Волош очень горел всегда каким-то идеей «next big thing», всегда искал, что еще может стать для компании каким-то таким вот толчком в развитии. Сначала так появился там сервис такси, начали развиваться вот такие онлайн-офлайн сервисы, как доставки еды, там, логистика и так далее. Сейчас компания там разрабатывает в том числе тот же генеративный искусственный интеллект сама, но это уже без Воложа. Вот, последний большой next big thing с точки зрения Воложа в самом Яндексе были беспилотные автомобили. Очень сильно он делал большую ставку на эту технологию, на этот бизнес. И в целом, на самом деле, у него даже получалось, потому что до начала войны вот буквально в те же даты, когда она началась, компания уже собиралась подписывать, насколько мне известно, сделку с южнокорейской Hyundai. Hyundai должна была инвестировать напрямую в Яндекс Self-Drive Group. Это была такая компания, которая как раз занималась разработкой беспилотных автомобилей и беспилотной доставки. Вот. И компания уже оценивалась там, по-моему, почти в 5 миллиардов долларов на тот момент, еще до нового бума в инвестициях, до бума AI. Это были большие очень деньги. Вот. Но ничего не сложилось, потому что началась война, и как бы все стало на паузу. Вот, и получается, что ну вот к началу войны компания подошла вот в таком статусе, что это уже такой большой монополист на собственном рынке, победитель Гугла внутри страны, строитель монополиста такси, от которого зависит, я не знаю, за сколько денег мы с вами раньше ездили на такси, и сейчас ездят те, у кого есть такая возможность. Вот, но при этом как бы условно технологически было непонятно, куда развиваться. И вот на этом моменте компания подходит к состоянию, к началу войны. И вот здесь происходит, на мой взгляд, совершенно драматическая история, потому что как бы Яндекс это вообще всегда была, да, такая компания, ну, с такой, по крайней мере, репутацией, достаточно, я не знаю, либеральной, неформатной среды для молодых и, я не знаю, протестно настроенных айтишников, которые ходили на митинги, а их за это не увольняли, условно. Было так. И началась война, и стало понятно, что так что-то должно происходить, дальше так продолжаться не может. Часть команды, в том числе сам Аркадий Волош, понимали, что все, из России они уехали, в Россию они никогда не вернутся. И продолжать бизнес в стране они не могут, значит, надо что-то как-то разводиться, оставлять часть активов в России, что-то выводить за рубеж, как-то решать эту проблему. И на самом деле это очень, правда, драматичная была история. Мы описывали ее подробно в The Bell, и коллеги из «Медузы» много про это писали. Часть топ-менеджмента и часть как бы очень сильных команд, именно разработческих разных бизнесов, уехали из России в тот момент, а часть остались. Да.
Можно я попрошу тебя нажать на паузу, потому что мне кажется, что это вторая часть истории. Она по длительности, может быть, в истории Яндекса и людей с этим бизнесом связаны. Не очень большая, но это отдельный этап, и вы действительно, ты писала про это в The Bell, Светлана Рейтер в «Медузе». Она уже не работает, Светлана, очень жаль, но да, эти материалы с большим интересом многие читали, и в подкаст «Что случилось?» вы обе приходили. Про начальный этап, понятно, что он был очень длинный, но, кажется, нужно понимать, я понимаю все эти штампы про Яндекс и всю эту мифологию о высокой демократичности, о том, что ребята, инженеры и математики создали бизнес, и у них было ощущение, что это НИИ, немножечко игра, немножечко наука, немножечко романтики, и что Греф, когда приходил в Яндекс, ему сказали, ну вот сейчас мы должны освободить переговорку, потому что там какие-то ребята сейчас ее должны занять, они записались заранее, и это было невозможно в Сбербанке, поскольку там намного сильнее, жестче была иерархия, или там, какой дресс-код должен быть в Яндексе? В Яндексе есть правила о дресс-коде, одежда должна быть, больше ничего, да? Это все
Да.
понятно. Что касается бизнеса, кажется, нужно понимать, и это, по правде, если мы ценим предпринимательство, если мы ценим людей бизнеса, мы должны понимать, что какие бы они усилия ни вкладывали, это во многом удача, а во многом их готовность работать и чего-то придумывать должно совпасть и то, и другое. Когда твой бизнес продолжается и перепридумывает себя, это большое достижение. Яндекс на протяжении истории себя умел перепридумать, развить. Сначала это был поиск, потом окей, можно говорить, что что-то они копировали с Запада, но скопировать, хорошо скопировать, локализовать – это тоже достижение. Это работать в этой нише, да, на этом локальном рынке. Они научились продавать рекламу, этот самый поиск, этот трафик превращать в деньги. Они придумали другие сервисы. В конце концов, у них изрядная часть бизнеса была, по сути, транспортная. Все, что связано с такси, каршерингом, была доставка. Тут были планы по расширению. Были, кстати, кроме российского рынка и другие, то, что мы сейчас называем глобальным югом, да, но это была успешная, классная компания, и опять 1000 раз это говорилось, но поищите, где в мире у Гугла есть конкурент, а вот Яндекс такой был. Когда они разводились, вы писали, что развод происходит, писали о его особенностях, о особенностях этого процесса. Можешь все-таки сказать, кому в конечном счете российская часть Яндекса досталась, и причем тут Юрий Ковальчук, один из приближенных Путина?
Да, конечно. Действительно, развод был болезненный, долгосрочный очень процесс. Почти 2 года все это заняло. В итоге, если long story short, все пришло к следующему. Остается российский Яндекс. Условно российским буду его называть, потому что на самом деле у российского Яндекса тоже есть большой международный бизнес, просто он не такой, как у Волжа. Вот остается у нас, значит, российский Яндекс по одной стороне, и зарубежный, то, что останется и будет сгруппировано под Яндекс NV, головной структурой нидерландской, за рубежом. И в России у Яндекса появится пул инвесторов, которые будут закрыты вся эта сделка будет структурирована через закрытый паевой инвестиционный фонд. Это такая структура, которая позволяет почти ничего не раскрывать о настоящих владельцах и, по крайней мере, не знаю, источниках денег их. И в этот пул инвесторов войдет в том числе топ-менеджмент Яндекса и еще несколько сторонних инвесторов. Среди них будет Лукойл. Также среди них из более-менее понятных нам игроков.
Потанин?
А вот Потанин, он, кстати, вот я хотела сказать Потанин, но на самом деле Потанин, он появился вот совсем недавно. То есть, насколько нам известно, опять же, как писали мы и наши коллеги из других изданий, Потанин, особенно на финальных этапах сделки, был просто главный человек, который занимался ее структурированием, который вообще со всеми договаривался. Главный переговорщик был со стороны покупателей Потанин. Но, по-моему, в первый пул он все-таки не вошел. Он потом выкупил долю у другого вошедшего в пул инвестора. Ну, в общем, самое важное, что надо понимать про этот пул, что большая часть имен ни вам, ни мне ничего не скажет. Если бы мы с вами первый раз их услышали, мы бы не смогли как-то характеризовать, что это за инвесторы, откуда у них миллиарды на покупки самой большой российской IT-компании, самой дорогой. Но сейчас, как бы, опять же, благодаря исследованию коллег-журналистов и нашим собственным источникам, как бы, складывается такая картина, что эти инвесторы, которые купили компанию, купили ее как бы не для себя и, скорее всего, не на свои деньги, потому что, как я уже говорила, у них столько бы непонятно откуда взялось. А это были некие, видимо, заемные средства в интересах других бенефициаров. И среди этих бенефициаров с большой долей вероятности, да, есть близкий друг Владимира Путина, бизнесмен Юрий Ковальчук. Как минимум, на самом деле, здесь это даже не только на источниках, то есть один из покупателей, это инвестор Павел Прас, он владелец и руководитель структур, связанных с другими компаниями Ковальчука, то есть там эта связь, она в целом видна по бизнесу, который до этого вел Павел Прас, хотя он, конечно, широкой публике совершенно неизвестный человек. Также один из инвесторов компании – это Александр Чачава. Это как раз достаточно известный человек на рынке. Он давно очень занимается венчурными инвестициями, инвестировал в стартапы. Но вот до начала войны ни Чачава, ни фонды, которыми он управлял, никогда не инвестировали в такие крупные бизнесы. А после начала войны Чачава стал сначала владельцем бизнеса MyGames. Это такая компания, которая разрабатывала международные игры внутри холдинга Mail.ru Group. То есть это ВК, который сейчас называется ВК, раньше называлась Mail.ru Group. И вот ВК продала, значит, свои международные игры, потому что уже не могла их поддерживать, их бизнес, и после начала войны. И вот эта вся международная разработка игр, она ушла некому инвестору Александру Чачаве. После этого этот же самый инвестор, извиняюсь за скачок мысли, но напомню, что основной инвестор и акционер ВК – это тоже Ковальчук. Точнее, как структура Сагаза, в которой частично принадлежит Ковальчуку, но в целом связана с ним. И, соответственно, дальше он получает долю в Яндексе, которая стоит много миллиардов рублей, и тоже непонятно, откуда взялись эти деньги на эти инвестиции. И затем он становится совладельцем еще одной крупной IT-компании российской, это Озон. потому что там тоже это история еще одного очень сложного развода, но один из основных акционеров Озона был Беринг Восток, это вот инвест компания, объединяющая несколько фондов, которую руководил Майкл Калви, который успел посидеть в российской тюрьме. И после того, как началась война, они тоже стали разводить активы на российские и международные, и вот им позволили вообще провести эту сделку в администрации президента с одним условием, что конкретно доля в Озон должна быть продана выбранному и согласованному акционеру по выбранной и согласованной цене. Так и произошло. Вот сейчас, спустя тоже почти 2 года после того, как эта история началась, мы знаем, что новым владельцем стал тоже Александр Чичава, и тоже все это, видимо, неспроста идет какая-то консолидация активов в одних руках, и вряд ли эти руки, финально эти руки, это руки инвестора Александра Чичавы. А, вот, и получается, да, что мы, вот, что у нас на руках? Группа мутных инвесторов, извините меня за эту терминологию, которая владеет главной российской IT-компанией, самой дорогой российской IT-компанией, которые непонятно как и откуда взяли свои деньги на покупки, которые, и вся эта структура закрыта за СПИФ, так называемый, то есть закрытый паевый инвестиционный фонд, и что бы там внутри не поменялось после этой сделки. То есть спасибо, что они нам на старте, на продаже, на старте продажи, ну вот на этапе продажи вообще раскрыли этих новых владельцев. Это, видимо, было нужно для американских инвесторов, чтобы как бы красиво и чинно развестись. А дальше там может внутри происходить все, что угодно. Ну, то есть захотят нам раскрыть, что вот Потанин выкупил долю в 10% в этом СПИФ и теперь тоже совладелец Яндекса. Ну, раскроют, не захотят, не раскроют. Ну, в общем, получается такая очень интересная история, когда у тебя крупнейший вообще актив на рынке и самое классное, как ты правильно перечислял все вот эту мифологию вокруг Яндекса, да, самая классная российская, модная, молодежная, независимая и вольнодумная IT-компания уже вообще непонятно, кому принадлежит, непонятно, как управляется, и мы про это ничего не узнаем, видимо, уже.
Есть очень много сюжетов с этим связанных, и в том числе про консолидацию рынка IT-компаний или интернет-сервисов, вернее, говорить, включая Wildberries, ты про это пишешь, и, опять же, ты рассказываешь в подкасте про это, спасибо тебе. Какое-то очень много комплиментов тебе, ну, видимо, давно не виделись. Я предлагаю немножко сократить, потому что это все предыстория. Понятно, что есть сюжет очень любопытный с Кудриным, но не обойтись без сюжета «Компромисс», так его можно, да, назвать по-довлатовски, о разговор о компромиссах, потому что и когда Волош был в руководстве, и когда Яндекс, война уже шла, но развод еще не случился, там тоже была такая... ну, кто-то скажет, ответственная позиция, в том числе, чтобы разойтись, уйти с деньгами, не подвести коллектив. Кто-то скажет, излишне гибкая позиция. Можешь про компромиссность как стиль, как инструмент рассказать?
На самом деле это сложный разговор, и мне тут как-то тяжело раздавать какие-то оценки, тем более, что условно мне кажется, что вот в истории с Яндексом само понятие компромиссов очень сильно менялось в зависимости от периода времени, о котором мы говорим. То есть компромиссы были всегда, потому что невозможно быть большим... Ну, точнее так, компромиссы были всегда, как только Яндекс заметили в Кремле. То есть, мне кажется, вот с истории золотой акции, которая была у Сбера, да, и, в общем, то, что началось после 5-дневной войны с Грузией, когда там... По-моему, что-то не так было с Яндекс.Новостями, я уже, если честно, даже не помню предысторию, но так или иначе, когда компанию вообще впервые попала на радар, и потом к ней стали присматриваться, а потом решили, что надо ее как-то контролировать, а то очень странное дело, что у нас главный поставщик российских IT-сервисов, это вообще-то иностранная компания, да, потому что Яндекс с момента выхода на биржу был, ну, это формально иностранная компания, это компания европейская из Нидерландов, которая при этом вышла на американскую биржу, и вообще, короче, все, что-то в этой конструкции не так. И вот с ней было, чем больше не так, тем ближе мы подходим к настоящему времени. И как бы компромиссы были разного рода, и мне кажется, что... Не знаю, и тот факт, что, да, Аркадий Волош очень долго не высказывался никак, да, публично по теме войны, это был компромисс, потому что потому что сделка по разводу длилась 2 года, и 2 года их, ну, как бы мариновали, и, ну, короче, было непонятно вообще, дадут им вывести хоть какие-то активы, не дадут. Ну, то есть, условно, будем считать, что развод Яндекса в итоге произошел, ну, Яндекс НВИ и российского Яндекса произошел как бы более-менее порядочно. Ну, то есть, понятно, что это вообще совершенно не те оценки, не те деньги были заплачены за развод, которые могли бы быть. Там еще был вот этот 50-процентный дисконт, который были обязаны платить все уходящие с российского рынка иностранные компании, в том числе и Яндекс НВИ, то есть получил гораздо меньше денег, чем даже на тот момент стоил его бизнес. И, ну, то есть, понятно, не знаю, мне, короче, сложно на самом деле рассуждать над тем, потому что компромиссов было очень много, их сейчас много, и было много, и сейчас много, но мне кажется, не знаю, как давать этому какие-то оценки, потому что, ну, действительно, когда ты немножко в заложниках у этой ситуации, я не знаю, как правильно было бы поступать. Знаю, что многие, ну, как команды, которые уезжали и оказались тоже в заложниках у этого процесса, несколько лет потратили на то, что просто ждали, чтобы все это закончилось, потому что не могли продолжать работать над своими проектами, которым посвятили, там, я не знаю, десятилетия, как те же беспилотники, то есть передовая компания по международным меркам не могла нормально работать там почти 3 года, потому что не был решен вопрос лицензий, то есть вообще может ли, собственно, команда, которая разработала технологию, использовать свою же технологию сейчас или нет. То есть разрешат ли им российские власти забрать лицензии? Спойлер, не разрешили, пришлось все переписывать все равно, но дали какой-то очень короткий период времени после вот самой сделки адаптироваться, и вот сейчас там же какая-то, назовем так, новый код, переписанный код используется. Вот. Сори, я не знаю, ответила я на твой вопрос.
Ты ответила, не давая оценок моральных, но по эффективности, что ли, да, в чем тут была стратегия, по результату. Нужно было пройти так, чтобы с наименьшими издержками выйти из этой ситуации. Эта ситуация, это в смысле война, санкции,
да,
и очень рискованная юрисдикция, да, как это называется, суверенные риски высокие, которые стали и суверенными, и высокими. Да, можем продолжить сейчас, что вывел Аркадий Волош и что с этим стало, почему мы можем зафиксировать, в общем-то, первый успех у него. Но прежде, не по теме, но важно, хочется сказать, уже несколько дней идет донатная кампания «Медуза». Мы попросили о помощи, да, по большому счету, прямо это называть так. Сказали, честно признали, что в редакции проблемы с деньгами, попросили нас поддержать, поскольку из 15 необходимых тысяч человек, если бы у нас было такое количество жертвователей регулярных, это был бы необходимый минимум. У нас было 9 тысяч. И за неделю с лишним почти мы достигли этого результата. Там осталось буквально несколько сотен человек, которых вот не достает, чтобы было 15, чтобы редакция могла в прежнем режиме продолжить работать. Я благодарен всем, кто присоединился. Спасибо вам огромное. Кто еще думает присоединяться, не присоединяться, места есть. Места есть, до минимального показателя. Если вы на YouTube стали нам жертвовать деньги, а не по адресу support.meduza.io, если вы хотите получать специально для жертвователей письма основателей, напишите нам, пожалуйста, в описании к этому эпизоду есть адрес электронной почты. Ну, а для тех, кто еще размышляет, все-таки давайте сделаем еще одну попытку призвать вас это сделать. Только это сделаю на этот раз не я, а еще раз более талантливый, более яркий, более симпатичный человек Владимир Раевский, бывший корреспондент екатеринбургского телеканала «Четвертый канал».
Меня спросили, что будет, если «Медуза» закроется. Я отвечу просто. Станет еще хуже и еще темнее. И сейчас попробую объяснить, почему. Мне кажется, что «Медуза» — это главное свободное русскоязычное медиа. И главное оно не потому, что они сами так себя назвали, или потому, что другие какие-то не главные. Просто, на мой взгляд, ни одно издание не пытается так широко, так всеобъемлюще разговаривать с читателем на русском языке. И срочные новости, и военная хроника, и большие расследования, и карточки, и фотографии, и подкасты, и переводы материалов из западных изданий. И все это можно читать и смотреть каждый каждый день абсолютно бесплатно. Это издание, которое уже четвертый год ведет ежедневную военную летопись, следит за судьбой политических заключенных, пишет о текущей трагедии ежегодно и ежечасно, но не замыкается только на ней. В «Медузе» можно читать интересные тексты буквально обо всем. О европейской политике, о книгах, о спектаклях, об архитектуре, о том, что происходит в самых неожиданных местах планеты. «Медуза» держит свою аудиторию за равных себе, и это редкое для медиа качество. Да, конечно, вы сейчас припомните какой-нибудь неудачный заголовок, сенсацию на ровном месте, где-то неаккуратность. Так и я припомню. Просто невозможно делать ежедневные медиа, не ошибаясь, тем более работая на износ. И последнее, согласитесь, «Медуза» во главу угла всегда ставит правду и свободу доступа к ней. Так пусть это начнет стоить нам хоть немного. Давайте поможем «Медузе» остаться на плаву. Иначе нам действительно станет еще хуже и еще темнее.
Вернемся к Небиусу. Что досталось Воложу, что он вывез? Он вывез ЦОД, это центры обработки данных, это беспилотные системы, в смысле автомобили, да, автономные. И что там третье? Искусственный интеллект, то, что связано с языковыми моделями, правильно?
Вообще, на самом деле, это тоже очень драматичная история. Сори, у меня, возможно, промдеформация, но все эти истории, мне кажется, очень драматичными. На самом деле, просто чтобы было понятно, насколько то, что сейчас происходит с Небиусом, это чудо, и почему все в таком восторге, те, кто за этим плотно наблюдает и недоумевают, как вообще так получилось. То, что на самом деле никакой сверхидеи за вот этим новым холдингом, который образовался на базе Яндекс.НВИ и который сейчас называется Небиус Групп, не было. То есть как это происходило? Уехала часть команды. Например, вот уехал почти полностью состав, там, я не знаю, какие-то многие ключевые разработчики, топ-менеджеры из Яндекс Self-Drive Group. И вот что делать, да? Ну, то есть вот они уже уехали, они обладатели большой, очень сложной компетенции, которой в мире мало, и при этом у компании уже были тесты там в США. Начинались попытки, да, как-то выводить беспилотники, беспилотные автомобили, важно в современном контексте пояснять это, на американский рынок. И вот, значит, что делать? Надо, значит, вот как отдельный бизнес пытаться вывести Яндекс Self-Drive Group, да, который сейчас называется AV-Ride, новая компания, образовавшаяся, вот входит в холдинг Nobius. Другой пример, я не знаю, был дата-центр в Финляндии, в городе Мянселе. Надеюсь, я правильно произношу, если что, извиняюсь, очень я стараюсь. Был дата-центр, который использовался для того, чтобы обеспечивать там европейские бизнесы Яндекса и вообще какую-то зарубежную инфраструктуру, чтобы у компании была. Вот они отстроили себе Яндекс дата-центр. Этот дата-центр остался вообще неприкаянный, потому что основной Яндекс условно потерял к нему доступ, там вообще в какой-то момент, по-моему, его остановили его работу, власти Финляндии. Ну, то есть какой-то есть актив, он что-то стоит, он стоит себе и стоит, непонятно, что с ним делать. При этом из Яндекса, опять же, вот и в числе разработчиков и там команды и управленцев, которые уезжали, там уехала часть команды, которая занималась строительством дата-центров, а это тоже, на самом деле, очень сложная компетенция. Яндекс умел и умеет до сих пор, я думаю, строить классные дата-центры и создавать вообще всю эту железную инфраструктуру для развития разных сложных IT-систем. И вот, значит, что с ними?
Прости, ремарка, а мне про финский дата-центр всегда казалось, что он специально в Финляндии, близко к России, что он не для Европы, что на самом деле это часть инфраструктуры.
Возможно. Я ошибаюсь, но как минимум у Яндекса были амбиции развивать, то есть у него же было, например, европейское такси, и в том числе, чтобы, я не знаю, там данные хранить не в России, да, это же всегда проблемой было. Ну, то есть в целом у него, я думаю, было много назначений, и он действительно близко к России построен, но он европейский, то есть он не построен был где-то в Ленобласти, он все-таки был построен в Финляндии. Вот, но он так или иначе оказался, да, как отрубленный ломоть. Вот, значит, и была команда, которая занимается строительством таких центров. И их тоже, в общем, если они хотят работать в Яндексе, вроде можно как-то занять. Уехал стартап Толока. Это сервис, который внутри компании родился, как такой внутренний стартап Яндекса, который занимался разметкой данных до того, как это стало мейнстрим, как говорится. То есть начинался вообще как краудсорсинговая платформа, где за небольшую денежку кто угодно мог прийти и делать какие-то задания, типа обозначить на фото, где машина, а где человек, условно, на каком-то этапе так было. И команда разработчики, которые создали Этот стартап Ольга Мигорская, если я правильно помню, сотрудница Яндекса, которая вообще придумала и развивала, она тоже уехала, и тоже, значит, надо что-то с этим делать. Есть Яндекс.Практикум, это такие IT-курсы разных специальностей IT-шных, которые были вот в России, а еще начали развиваться в США и в Латинской Америке. Вот у вас есть актив, там есть команда, которая этим занимается, что-то с ней тоже надо делать. И вот получается, что вот из таких осколков, то есть было понятно сразу, что условно Воложу не дадут, но, наверное, он не хотел забирать там международные такси. Это, не знаю, дорогой, сложный бизнес. И, ну, то есть, вот условно, вот эта часть международного бизнеса осталась в Яндексе, а вот все остальное, что было международное, вот эти осколки, оно надо было с этим что-то делать, собирать. Вот, условно, если как вообще прочертить вот эту линию для развода между большим Яндексом, да, и вот Яндекс.НВ, вот как-то так и прочертилась она по командам, которые уезжали, и по той инфраструктуре, которая была. Но когда это происходило все в начале, в середине и там осенью 22 года, если честно, не было понятно вообще, что с этим делать. То есть вот есть Аркадий Волош, который в ужасе от того, что происходит. Есть команда, которая еще в большем ужасе от того, что происходит, потому что там еще происходят внутренние... То есть тогда еще Яндекс — это какая-то не разделившаяся на две половины, прям вот очевидная структура, а это все еще одна компания, где работают друзья, которые друг друга уже перестают понимать, потому что они уехали, такие, как вообще можно там работать, как можно оставаться в России, как вы вообще это делаете. И другие, которые у нас тут 20 тысяч человек работает, мы что, их должны кинуть? Ну, то есть вот этот вот большой раскол намечается только, но он еще... не раскололась земля. Ну, то есть, вот, как бы, и люди просто в ужасе, не понимают, что происходит, нет никакого бума AI тогда еще, то есть, это момент до появления чата GPT, как вот отдельного сервиса, веб-интерфейс, с которым мы все впервые познакомились. То есть, еще непонятно вообще, что с этим совсем делать, что остается на руках. И вот чудо этой ситуации, оно, собственно, и в появлении чата GPT заключается в том, что...
А давай подвесим это в качестве интриги, потому что вот эта атмосфера первых месяцев, мне кажется, важной. Помоги мне все-таки. Я слышал, что многие люди хотели уйти с Воложем, потому что в России была специфическая ситуация. Тебя могут мобилизовать, не могут мобилизовать. Ты хочешь тут находиться, не хочешь находиться. Ты теряешь как бы глобальную карьеру вообще-то. С другой стороны, глобальная рынок насыщен специалистами, в том числе благодаря тому, что многие из России уехали, и вообще там наметился в тот момент примерно спад, не стало нужно такое большое количество, да хотя бы программистов, да, разработчиков, вообще IT-специалистов, и многие как бы говорили, возьмите нас к себе, а те, кто уехал, Аркадий Волош и его команда, часть которой сразу было понятно, что уедет, да, там, например, в Израиле одна топ-менеджер была, ты, конечно, ее знаешь, они говорили, слушайте, ребята, мы пока, во-первых, не очень сориентировались, во-вторых, вы нам чего-нибудь предложите. Они попытались что-то вроде инкубатора там создать идей. Там, кажется, было не только в том дело, что мы не знаем, что делать с нашими активами, но мы готовы, учитывая, что у нас есть деньги, компетенции, и все-таки мы понимаем, что мы готовы работать на глобальный рынок. Мы ради этого уехали. Что-то сделать новое. Ты слышал такое? Это совпадает с тем, что ты знаешь?
Не, безусловно, так и было. Я думаю, учитывая масштаб этого процесса, там было вообще очень много разных историй. То есть уезжало... Ну, то есть мне кажется, вообще, когда мы говорим про уезжающих из Яндекса 22-23 года, это все очень сильно зависит от грейда, так называемого, вообще. Ну, то есть уехало же очень много просто разработчиков и не только айтишников, а вообще разных сотрудников компании, которые оказались в международных хабах, и там большая часть из них, например, сейчас, даже те, кто сейчас до сих пор живет за рубежом, работают на российский Яндекс, да? Там, насколько я знаю, например, там в Армении как раз сформировалась какая-то команда, которая отвечала за какие-то новые бизнесы и пыталась тоже придумывать какие-то идеи. Ну, они сейчас тоже условно остались внутри большого Яндекса, а не в Nomius Group. При этом были какие-то команды, да, которые... были готовы делать какие-то бизнесы практически с нуля за рубежом, вот если там был какой-то актив и понимание. То есть сказать, что там было много денег, вот о чем ты говоришь, да, что много денег на любую идею, но, наверное, нет все-таки. Как бы до развода вообще много денег не было, потому что все деньги оказались заморожены, потому что были акции на NASDAQ, которым доступа ни у кого не было, да, и вот какой-то актив в России, и там, я не знаю, деньги Яндекса в России, и то Яндекс достаточно долго кормил еще, так скажем, вот эти все международные проекты, в том числе те, которые откололись. Но, как бы сказать, что это был какой-то приоритет для тех, кто остался в России, ну, наверное, чем дальше, тем больше нет. То есть, наверное, сначала да, потом нет. И вот действительно, и был там в Израиле действительно много топ-менеджеров оказалось в какой-то момент. Но из того, что вот сейчас мы можем заключить, что вот образовалось 4 основных бизнеса, 4 команды собралось, которые в итоге вошли как отдельные бизнесы внутри вот общего холдинга Neobius Group, которые... И вот их как бы кристаллизация, она и происходила вот в этот момент до развода. То есть было понятно, что это уже совсем международные команды, которые работают только на международный рынок и будут развивать дальше, могут существовать дальше. То есть дальше же встал вопрос, что как только произошел развод, Яндекс NV, который стал Neobius Group, получил какие-то деньги, но этих денег-то на всех не хватит, но... Особенно учитывая, что главный бизнес стал эта инфраструктура для AI, которая очень-очень дорогая. То есть остались те, кто, у кого, как сказать, был потенциал либо зарабатывать самим, как Triple Ten, например, либо те, у кого есть, ну или как Толока, например, тоже сейчас очень хорошо чувствует себя проект, у него есть новые инвесторы именитые, и он сотрудничает с бигтехами, с тем же Microsoft, продает им свои сервисы. Вот. Или как Avride, компания, которая может потенциально сама по себе стоить дорого, и у которой, опять же, был как бы стек технологий, разработчики, которые этим занимались, был уже план развития, и есть потенциал найти себе тоже другого якорного инвестора. То есть, чтобы не Neobius Group на себе все это тащила, а чтобы кто-то еще пришел, денег дал и получил акции, и был заинтересован в развитии. Были ли еще какие-то проекты, которые потенциально могли бы стать такими компаниями, но не стали ими? Я не знаю, если честно. Возможно. Возможно, были, учитывая, что на начало там всей этой истории, то есть середина осень 22 года, совершенно вообще, я говорю, не было понятно, что там происходит. Вот. Но как, так или иначе, вот эти 4 компании отсоединились от Яндекса российского. В некоторых случаях они продублировались, как, например, с беспилотниками, то есть беспилотники продолжает сам Яндекс разрабатывать, правда, он переключился больше, но на грузовики и на роботов-доставщиков. И есть вот американская компания со штаб-квартирой в Остине, которая разрабатывает беспилотные такси и тоже свою технологию доставки. Вот. Команда Толоки, которая сейчас называется Толока AI, по крайней мере, вот ее основательница и основная команда уехали, продолжает сейчас развивать внутри себя Яндекс какую-то альтернативу или нет, я не знаю, но, насколько я знаю, условно, вот в основном этот бизнес уехал и стал вот одной из 4 ног, как сам Аркадий Волош все это называл, вот этого нового холдинга.
Я тебя пару раз уже прерывал, вот сейчас прямо на ключик закрою и ключик отложу на время. Расскажи про вычислительные мощности и облачные решения, то, что выстрелило благодаря контракту с Microsoft. Потому что, когда развод происходил и было понятно, что эта часть бизнеса уйдет Воложу, мне это казалось, ну, облачные технологии, ну, я профан, не судите строго. Но это какая-то такая IT-пенсия, да? Мы будем делать инфраструктуру. Ну, делайте. Ну, Amazon тоже делает. Вы круче Амазона, в смысле, больше никогда не будете. А вон оно как все повернулось.
Ну да, мне кажется, вот я говорю, это и есть основной твист этой истории. Но на самом деле, я тоже говорю сразу, конечно же, не эксперт, но мне кажется, есть какая-то такой скепсис твой, он обусловлен, наверное, скорее тем, что условно облачный сервис – это B2B, а не B2C, который нам, как пользователям, с тобой хорошо понятно, как бы в чем там ценности, почему это классно. Но в целом, конечно же, облачный бизнес, быстро развивающийся сегмент был и до бума AI. Но на самом деле, как бы сказать, что действительно в одном могу с тобой согласиться, что условно у Яндекса, Яндекс NV, теперь Neobius Group, вот на момент 22 года были какие-то большие шансы стать каким-то крупным игроком в облачном бизнесе, не знаю, даже в масштабах Европы. Ну, не факт, одного дата-центра в Финляндии на это явно не хватало, и что делать с этим было, я не знаю, понимала ли команда четко тогда или нет, но так или иначе, как-то со стороны действительно было совершенно неочевидно, что будет происходить дальше, но судьба распорядилась, как распорядилась. Оказалось, да, что после того, как появился чат-GPT, и всем стало очевидно, что генеративный AI и конкретно, да, большие языковые модели – это какая-то большая новая вещь, которой, что важно для развития, нужно очень много вычислительных мощностей, будет нуждаться во всех доступных вычислительных мощностях, которые вообще смогут разные компании предоставить. И вот здесь, мне кажется, да, еще на самом деле довольно важно, что о каком-то международном облачном бизнесе Аркадий Волош мечтал или так рассуждал еще до начала войны. Вот одна из вот этих next big thing, о которых он думал, что это могло быть, вот у него была, значит, идея последних вот довоенных лет — это делать какой-то международный облачный альянс, по аналогии с какими-то, я не знаю, авиационными альянсами, короче, объединять компании третьего мира, извиняюсь за этот термин, которым нужны какие-то серьезные облачные технологии, но у которых нет своих разработок для этого. И вот, значит, продавать им, видимо, сервисы Яндекса. Какая-то такая была идея, она была совершенно не оформлена, из нее еще ничего не началось даже, но так или иначе, вот они как-то думали, но, согласись, звучит вообще не настолько секси, насколько получилось сейчас. И вот, получается, конец 22-го года выстреливает чат-GPT, начинают быстро развиваться конкуренты, выпускают свои модели, инвесторы обращают внимание на этот рынок, начинается большой ажиотаж, и всем внезапно не хватает инфраструктуры. То есть все упирается в то, что главный поставщик GPU, графических процессоров, которые необходимы для развития вот таких вот больших моделей, которым являются, например, да, разные модели, лежащие в основе чат-GPT, у которых, я не знаю, миллиарды параметров или уже триллионы параметров, они огромные, им нужно огромное количество параллельных вычислений, которые на тот момент и даже сейчас могли дать только самые передовые продвинутые чипы, которые делала NVIDIA компания. Но NVIDIA одна, разработчиков много, им всем не хватает инфраструктуры, и вот сложился новый рынок компаний, которые могут поставлять инфраструктуру, именно заточенную четко под тренировку моделей, под разные задачи AI, генеративного AI. И эти компании... То есть тут главное, что у тебя должно быть, чтобы продавать такие услуги, это, собственно, самые чипы NVIDIA. И в этом смысле Аркадию Воложу очень-очень повезло, потому что у Яндекса уже были сложившиеся отношения с NVIDIA. NVIDIA за последний год уже успела проинвестировать в Nobius Group. И, условно, когда NVIDIA выпускает свои новые GPU и вообще всякие стойки серверные с разным железом, которые необходимы для тренировки моделей, они их распределяют по какому-то пулу своих основных покупателей. Вот там есть, естественно, бигтехи, с которыми заключаются какие-то долгосрочные большие контракты. Но есть еще компании, не знаю, в той очереди, с которыми у NVIDIA есть отношения. NVIDIA очень активно инвестирует сама в такие компании, входит в капиталы, заключает какие-то соглашения. И вот Nobius стала одной из таких компаний. И в чем, мне кажется, такой-то классный очень ход был, который сделал Волош и его команда, которая развивала именно Nobius, он в том, что они этот бум, он, конечно, был очень заметный в смысле, то есть его сложно было пропустить, но мне кажется, довольно важно, что они не упустили момент, и они, что они стали делать? Они стали быстро-быстро инвестировать в строительство новых дата-центров. То есть они расширяют свой первый дата-центр в Финляндии, они строят дата-центр в Париже, они строят дата-центр в Исландии, да, они строят дата-центр в Великобритании, в Израиле, и у них сейчас два больших дата-центра строятся в США, и вот один из них условно под нужды Microsoft, под вот эту новую сделку, с которой ты начал наш сегодняшний разговор. И, то есть, они вообще не тормозили. Ну, то есть, вот это очень важно. И здесь, конечно, я думаю, что как раз на энтузиазме Воложа очень много было завязано, потому что он, как человек, который, на самом деле, много лет операционным управлением не занимался в Яндексе, здесь он, видимо, когда случился этот AI-бум, он нашел вот эту свою новую идею, он очень-очень активно включился в процесс. Он сейчас вот непосредственно операционкой в том числе занимается. И я так понимаю, вот и команда, с которой, которая делала Nebius AI, сначала называлась та компания, которая вот именно этим сегментом бизнеса в этом холдинге должна была заниматься, вот они очень инициативными были, они значит, искали землю, заключали контракты на поставку электричества, это тоже очень важно для таких больших дата-центров, и скорее строили с учетом как бы перспектив на будущее, то есть у них не было, я думаю, еще на тот момент столько заказов под всю эту инфраструктуру, а скорее они работали на опережение, и сейчас, когда возникла ситуация, что теперь вычислительные мощности нужны уже, например, не только и будут нужны не только там корпорациям, которые разрабатывают сами модели, большие языковые модели, но еще нужны будут, не знаю, огромному числу стартапов, а еще есть отдельный сегмент, это корпоративный, то есть это все остальные бизнесы, которые не разработчики AI, которые все равно будут использовать AI, и им для этого тоже нужны будут вычислительные мощности. И вот весь этот огромный новый спрос, который сейчас только формируется, компания пытается как бы стать одним из игроков, который его обеспечивает. И с учетом как бы конкретно вот этой сделки с Microsoft можно сказать о том, что да, Яндекс выходит в... Ой, простите, Nebius выходит в какую-то лигу заметных, по крайней мере, игроков на этом рынке. То есть есть большие поставщики облачных технологий, это бигтехи, да, Microsoft, Amazon, Google. Есть просто плеяда нео-облаков, так называемых, то есть вот этих маленьких компаний, которые тоже пытаются продавать такие сервисы, когда инфраструктура as a service, то есть поставлять именно доступ к оборудованию разным стартапам по всему миру, их там десятки компаний. Вот есть какие-то вот средний, назовем так, сегмент, наверное, если можно так поделить. Вот это, например, теперь это Nebius, можно сказать, что это очень заметный игрок на рынке будет. Есть другая компания CoreWeave, она тоже публичная, тоже быстро растет, активно развивается, тоже примерно тем же самым занимается, только как-то немножко по-другому. То есть у них там, они больше сконцентрированы на том, чтобы продавать именно доступ к железу, а я Nebius, привычка, от которой сложно избавиться, Nebius, компания, которая пытается продавать еще и разный софт поверх, то есть разные сервисы для разработчиков, чтобы им было удобнее разрабатывать свои нейросети. Вот, и получается, да, такой бизнес, который сложился вот буквально за несколько лет, при этом привлекает очень много внимания от инвесторов, дорого стоит, и благодаря этому в том числе мы видим вот этот эффект, что после одной большой сделки Nebius Microsoft, Nebius стоит дороже, чем огромный Яндекс, который на своем домашнем рынке просто монополист много в чем, и, я не знаю, самая быстрорастущая IT-компания. Да, получается, что, не знаю, то есть как бы сказать, что это везение, ну точно да. Ну то есть произошел какой-то переворот в целом в мире, в технологическом, который очень вовремя случился, потому что вот компания, которая вообще не знала, чем бы заняться, и все мучительно придумывала себе новый бизнес какой-то, оказалась перед очень очевидным выбором и последовала ему. Но с другой стороны, конечно, безусловно, огромное достижение команды в том, что они всем этим... всеми этими возможностями смогли воспользоваться. И сейчас, не знаю, мне сложно строить прогнозы, не знаю, что будет дальше, но, вот, по крайней мере, пока весь этот ажиотаж растет, а я не вижу пока, по крайней мере, в ближайшее время каких-то оснований, чтобы он вот прям взял и остановился, то есть какой-то мгновенно лопнувший пузырь инфраструктуры для AI, который многие предсказывают в последнее время. Я не вижу, по крайней мере, оснований, для чего, к чему бы сейчас это произошло. И вот на этом рынке, где есть вот одно бутылочное горлышко под названием GPU от NVIDIA, воспользоваться этим шансом было отличной идеей. Не знаю, и мне кажется, она здорово реализована. И, в общем, классно видеть большую success story.
Ищу ключик, который я куда-то отложил, и говорилку опять открываю. Долго не согласовывали, увидели тренд, воспользовались, инвестировали. Причем ты говорила, идеи были не оформлены у Воложа про то, что в странах глобального юга это можно сделать. Но сейчас мы видим, что на премиальном рынке, на двух премиальных рынках, европейском и американском, он это делает. Критики говорят, что ну, если это соревнование всерьез, то Google своими возможностями разные вот такие сравнительно небольшие проекты задавит. Посмотрим, может задавить, может нет. Пока не хватает, в принципе, да, такого оборудования. Речь не о конкуренции,
мне кажется,
речь
кстати,
еще
вот,
о насыщении.
Да, мне кажется, вот как раз для этого тезиса хороший аргумент это в том, что Google Google, но есть Microsoft, у него есть Azure, это один из главных поставщиков облачных сервисов, в том числе для разработки AI, и вот приходит Microsoft, ну, то есть я, конечно, понимаю, что сейчас как бы AI-лихорадка, и, возможно, там почти 20 миллиардов за 5 лет уже не так уж шокирует, да, когда, условно, на следующий день выходит новость про OpenAI, которая заключает контракт на 300 миллиардов с Oracle, ну, то есть получается, что возможно, это не так уж много по нынешним временам, но вообще-то это очень много, и просто так 20 миллиардов никто никому не дает, и как бы получается, что у Microsoft есть необходимость в привлечении новых мощностей, и точно так же вообще не удивлюсь, если она будет у того же Гугла. Ну, то есть, потому что и все облачные бизнесы огромные бигтехов, они заточены под очень разные задачи, а такие компании, как Nebius, делают облако для конкретных очень задач, для тренировки, масштабирования больших языковых моделей в том числе. Ну, то есть не только для этого, но, условно, их вот эта специализация дает им большое преимущество, потому что это не просто какой-то сервис, а это сервис, который заточен под конкретные задачи, которые сейчас очень востребованы.
Снова нашли нишу, и не отдельная страна, докуда еще конкуренты не дошли, а вот ниша-ниша на глобальном рынке. Про согласованность, про то, что успели вовремя, поняли, про то, что после развода не растерялись, не растеклись, а побежали туда, где все золото моют, и нашли свою деляночку. Много ли там золота, непонятно. Тоже можно много читать о том, что ой, AI переоценены, а нужно ли это будет. А вот вы посмотрите, раньше столько-то мощностей, денег, времени требовалось для того, чтобы ваша модель заговорила в буквальном смысле. И это было подобно изобретению алфавита, а сейчас дистилляция и новая модель какая-нибудь китайская, она уже пользуется готовым алфавитом, и это, может быть, не нужно так дорого делать, не потребуются такие мощности, а может, потребуются, да? Рынок верит, что потребуется, и мы это видели на фондовом рынке. Надо заканчивать, надо подводить итог. Я понимаю, что каждый раз ну, я не могу удержаться, и в этот все это заканчивается таким очень сопливым сожалением, да? Какую страну провоевали? Провоевали. Как это могло бы быть в России, да? Как эти люди могли бы в России работать, и все это было вовсе не обязательно. Вот посмотрите, в тяжелых условиях взяли и выкрутились. Хочешь на этой ноте закончить, или есть у тебя другой финал?
Не знаю, да, действительно очень жаль, что так сложилось. Правда, я не уверена, что так бы и сложилось, например, то есть какую-то кощунственную, мне кажется, сейчас я мысль буду высказывать.
Про то, что не только художник, но и айтишник должен быть голодный.
Ну, и это тоже, но еще мне кажется, что если представить, что этот бум происходит, а война не началась, никто никуда не уехал, и Яндекс это все еще как бы вся вот эта компания целиком, я не знаю, что бы это значило. Может быть, сложился бы огромный кластер в России, и, я не знаю, вот есть, не знаю, разработчики LLM в США, есть небольшой хаб в Европе, во Франции, да, в основном, есть Китай, а вот была бы еще Россия. Может быть, можно так представить ситуацию. У Яндекса нет проблемы с закупкой передовых чипов, у нее есть деньги от заработки, от сервисов, в которых она доминирует на российском рынке, не знаю, от рекламы. И как бы возможно ли, что так бы получилось? Возможно, но не факт.
Ну, возможно... У тебя же был текст про то, что российские гиганты отстают в ИИ.
Ну, они отстают в режиме реального времени сейчас, потому что они в очень сложных условиях, у них нет доступа ни к международному капиталу, ни к чипам, ни... Ну, то есть, короче, хочу резюмировать, что тот мой текст, он не про то, что у нас плохие разработчики, а там хорошие, а он про то, что наши хорошие разработчики, те, кто остался и вообще решил, что они будут в России это почему-то делать, а не продавать свою очень востребованную компетенцию за много миллионов за рубежом, они оказались в сложных ситуациях, в которые были не виноваты, но сейчас пожинают плоды вот этого всего невольно. Но и сказать, что было бы так же, когда война бы не началась, ну, мне кажется, нет. Конечно, было бы по-другому, потому что был бы и доступ к международным инвестициям, и к железу, может быть, бы ухудшались какие-то, была бы какая-то своя там геополитическая ситуация, и все равно чипы бы как в Китае не продавали, так бы и в Россию без войны бы не продавали. Я не знаю, что было бы, но сложно рассуждать со слагательным наклонением про такие вещи, особенно мне. Но хочу сказать, что мне кажется, что у этой истории, в которой так много плохих сторон, ну, так много горя и несчастья, и такая ужасная вся эта история, есть какой-то один небольшой вот такой вот светлый момент, это в том, что эти люди действительно сначала оказались на морозе, но потом они оказались как бы востребованы в правильном месте, в правильное время, а если бы они оставались в России и были бы сконцентрированы на собственных бизнесах, больших и очень успешных, в которых они работали, у них бы вообще не возникло ни желания, ни необходимости искать деньги, заключать какие-то партнерства, что-то строить и вообще бежать куда-то вперед всех в мире, где тем более российская компания бы, скорее всего, была бы точно такой же проблемой, какой была на самом деле до войны, то есть российские корни, они тогда уже немножко кому-то мешали где-то. Ну, то есть и вот как будто бы вот это обнуление, в котором оказались эти команды, оно очень болезненное, но оно и дало какую-то новую возможность. И классный поворот в этой истории, он в том, что они смогли этим воспользоваться.
Да, удивительный поворот. Спасибо, что помогла разобраться с этим поворотом, объяснила, в чем тут чудо, в чем удивительность этой истории. После твоего вдохновляющего финала захотелось сказать: я ждал, надеялся, ты произнесешь. А подробнее о том, как выходить из зоны комфорта, можете узнать на моем личном мотивировочном курсе. Но у тебя, мне кажется, пока нет своего курса. Пока нет, но следующая наша встреча. Спасибо гигантское. Валерия Пузыченюк, специальный корреспондент ДБЛ, журналистка. Пока-пока.
Пока-пока.